Он не так велик, как я ожидала!»
Как всегда недовольно сказала Цилиза Ваан.
«Мадам!»
— ответил Хевелон Тафф.
«Глаза часто подводят. Мой главный обзорный экран лишь метр по диагонали, и, естественно, это обстоятельство уменьшает кажущиеся размеры всех объектов, что на нем появляются. На самом деле корабль удивительных размеров».
«Каких именно?»
— спросил, выходя вперед, Кай Невис. Тафф сложил руки на выпуклости своего живота.
«Точно сказать не могу. Рок изобилия отборных товаров по низким ценам — лишь скромный торговый корабль, и его оснащение механическими сенсорами не такое совершенное, как могло бы быть».
«Ну так назовите хотя бы приблизительные размеры», —
проворчал Кай Невис.
«Приблизительные»,
— повторил Тафф.
«Учитывая угол, под которым мой обзорный экран показывает объект, и предполагая, что бывшие хозяева, уходя, договорились называть длинную ось корабля длиной, корабль, к которому мы приближаемся, имеет длину примерно 30 километров, ширину 5 километров и высоту около 3 километров. Не считая надкупольных секций в центре корабля, которые возвышаются над всем остальным, и расположенной впереди башни, вздымающейся вверх над палубой еще примерно на километр».
Как только был остановлен двигатель, все собрались в рубке управления, даже Анита, восставшая из своего охраняемого компьютером сна. Все молчали, даже Цилиза Ваан, казалось, затруднялась в выборе слов. Все глаза смотрели на обзорный экран, на длинную черную заслоняющую звезды странной формы тень, прерываемую в некоторых местах матово сверкающими огнями и вибрирующую от невидимых потоков энергии.
«Я был прав», —
пробормотал наконец Джеффри Леон, чтобы нарушить молчание.
«Корабль-сеятель. Корабль-сеятель ОЭГ. Ничто, кроме него, не может быть таким большим».
Кай Невис улыбнулся.
«Проклятие!»
Вот и все, что он сказал.
«Система должно быть покинута», —
подумал вслух Анита.
«Логика имперской земли сильно отличалась от нашей. Может быть, это искусственный интеллект?»
«Мы богаты!»
— проговорила Цилиза Ваан, так потрясенная этой перспективой, что забыла даже придираться к словам. Она схватила за руки Джеффри Леона и исполнила с ним довольно неуклюжий танец.
«Мы богаты, богаты! Мы богаты и знамениты! Мы все богаты!»
«Это не совсем корректно», — сказал Хевелон Тафф. «Я хоть и не сомневаюсь, что вы в ближайшем будущем разбогатеете, но в настоящее время в ваших карманах стандартов не больше, чем было до этого момента. К тому же ни Рика Даунстар, ни я не разделяем ваших перспектив на экономическое улучшение».
Невис кинул на него пробуравливающий взгляд.
«Вы собрались жаловаться, Тафф?»
«О, я далек от такого намерения», —
как бы мимоходом ответил Тафф.
«Я хотел только уточнить утверждение Цилизы Ваан».
«Хорошо», —
кивнув, сказал Кай Невис.
«А теперь, пока еще никто из нас не стал ни на йоту богаче, нам нужно попасть на борт этой штуки и посмотреть, как она выглядит изнутри. Даже покинутый корабль должен дать нам прекрасное вознаграждение за находку, но если он еще и в рабочем состоянии, то богатству не будет границ». «Вообще никаких границ!»
«Он, очевидно, в рабочем состоянии», —
сказал Джеффри Леон.
«Он в течение тысячи лет просыпал заразу на каждое третье поколение Хробраны».
«Да», —
ответил Невис.
«Это верно, но это только часть истории. В настоящее время он летает на космической орбите. Мы не знаем, что с энергией для двигателей и что с коллекцией генетических кодов. Нам нужно провести массу исследований. Так как же нам попасть на борт, Леон?»
«Может быть, нам удастся причалить», —
ответил Джеффри Леон.
«Тафф, вы видите этот купол?» —
спросил он, показав на экран пальцем.
«На зрение я не жалуюсь». «Ага. Мне кажется, что под ним посадочная палуба. Она размером с космопорт. Если нам удастся открыть этот купол, вы смогли бы завести свой корабль прямо туда».
«Если», —
сказал Хевелон Тафф.
«До невозможности трудное слово. Такое короткое, но так часто обремененное разочарованиями и огорчениями».
Как будто для того, чтобы подчеркнуть его высказывание, в это мгновение под обзорным экраном вспыхнул маленький красный огонек. Тафф поднял бледный и длинный указательный палец.
«Обратите внимание!»
«Что это?» —
спросил Невис.
«Сообщение»,
— объяснил Тафф. Он наклонился и коснулся кнопки с заметными следами частого использования на своем лазерном коммуникаторе. Чумная звезда исчезла с экрана. На ее месте возникло истощенное лицо. Оно принадлежало мужчине средних лет, сидящему в зале связи. Лоб изборожден глубокими морщинами, впалые щеки, на голове густая черная шевелюра, устало глядящие серо-голубые глаза. На нем был мундир из исторического учебного фильма, на голове черная фуражка с острым верхом и золотой теттой в качестве эмблемы.
«Говорит ковчег», —
сказал он.
«Вы вторглись в нашу сферу самозащиты. Назовите себя, иначе мы откроем огонь. Это первое предупреждение.
Хевилан Тафф нажал кнопку передатчика.
«Здесь срок изобилия отборных товаров по низким ценам»,
сказал он ясно и отчетливо.
«Под командованием Хевиланда Таффа. Мы безобидные торговцы с Шанделора, без всякого оружия. Просим разрешения приблизиться, чтобы совершить посадку».
Целиза Ваан раскрыла рот.
«Он с экипажем!»
— сказала она.
«И экипаж все еще жив!»
«Очаровательное представление!»
— заметил Джеффри Леон и подергал себя за бороду.
«Может быть, это потомки экипажа ОЭГ? Или у них стоит временной шпиндель? Они могли по отдельности прясть каждую нить временной ткани, чтобы ускорить или замедлить время. Да, возможно, что они умеют даже это.
Временной шпиндель, подумать только».
Кай Невис презрительно зарычал.
«А, тысяча проклятых лет, и вы хотите меня уверить, что еще кто-то жив? Как, черт возьми, мы должны это понимать?»
Изображение на экране вдруг на время стало нечетким. Потом тот же самый усталый человек в мундире имперцев Земли сказал.
«Говорит ковчег, вы летите через нашу защитную зону. Назовите себя, или мы откроем огонь. Это второе предупреждение».
«Сэр»,
— сказал Хевилан Тафф,
— «я вынужден протестовать. Мы не вооружены и беззащитны, у нас нет никаких агрессивных намерений. Мы мирные торговцы, ученики и братья всех людей. В наших намерениях нет ничего враждебного, и более того, у нас нет ни малейших причин причинять вред такому достойному удивлению кораблю, как ваш ковчег. Что за нужда встречать нас так враждебно?»
Экран замерцал.
«Говорит ковчег, вы проникли через наш защитный экран. Немедленно назовите себя, иначе вы будете уничтожены. Это третье и последнее предупреждение».
«Запись!»
— почти с энтузиазмом сказал Кай Невис.
«Вот решение загадки! Никаких сверхнизкотемпературных камер, никакого проклятого стазис-поля. На борту никого нет. Компьютер сыграл с нами шутку с записями голоса».
«Я боюсь, вы правы», — сказал Хевилан Тафф. «Только возникает вопрос, если компьютер запрограммирован проигрывать приближающимся кораблям записанные послания, то на что он может быть запрограммирован еще?»
Джеффри Леон фыркнул.
«А коды? В моем банке данных весь архив кодов в Космической Федерации и идентификационные последовательности на кристалл-чипе. Я пошел за ними».
«Отличное предложение»,
— ответил Хевилан Тафф.
«Но оно, к сожалению, имеет один очевидный недостаток. У нас нет времени искать этот ходовой чип и использовать его. Если бы у нас было время сделать это, я бы согласился с вами, но я боюсь, что времени у нас как раз и нет. Ковчег только что выстрелил в нас».
Хевилан Тафф развел руками.
«Я включаю двигатели»,
— объявил он. Но пока его длинный бледный палец еще парил над кнопкой, рок изобилия сильно содрогнулся. Целиза Ваан взвизгнула и опустилась на пол. Джеффри Леон споткнулся и налетел на Аниту. Даже Рика Даунстар вынуждена была ухватиться за спинку капитанского кресла, чтобы удержать равновесие. А потом погасли все огни. В темноте снова раздался голос Хевиланда Тафа.
«Боюсь, что я говорю слишком долго. Или лучше сказать, начал действовать слишком поздно».